Радио Свобода.
8 часов в Москве. Доброе утро. Сегодня вторник, 10 января. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях к этому часу. Число заболевших птичьим гриппом у жителей Турции продолжает расти. Мосгорсуд приступает сегодня к слушанию дела об убийстве Пола Хлебникова. Несмотря на признаки улучшения, состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона остается критическим. В Турции подтверждены 14 случаев заболевания людей птичьим гриппом, однако власти страны заявляют, что вирус не передается от человека к человеку. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Стамбуле Елены Солнцевой.
Глава Министерства здравоохранения Турции Реджеп Акдак заявил, что в Турции не отмечено случаев передачи вируса птичьего гриппа от человека к человеку. Мы посетили больницу города Ван, где на лечении находятся 35 человек. У 6 из них подтверждено наличие вируса в крови. Однако у нас нет научных данных о том, что вирус передается от человека к человеку. Все заболевшие заразились от контакта с домашними и дикими птицами. Прибывшая в страну Всемирная организация здравоохранения не выявила в Турции признаков передачи вируса птичьего гриппа от человека к человеку. Официальный представитель организации Генель Родье подтвердил все случаи заражения людей опасным вирусом, 3 из которых закончились летальным исходом. Однако очаги вируса птичьего гриппа и случаи смерти диких и домашних птиц зарегистрированы в 10 районах Турции. На востоке и юго-востоке страны введен карантин. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Европейский Союз намерен ввести ограничения на импорт продукции птицеводства из соседних с Турцией стран, говорит представитель Европейской комиссии Майкл Манн.
Европейская комиссия собирается принять решение о запрете ввоза необработанного пера птицы из Азербайджана, Армении, Грузии, Сирии, Ирана и Ирака. Многие районы этих стран граничат с восточной частью Турции, где зафиксирована вспышка птичьего гриппа H5N1. С октября действует полный запрет на ввоз живой птицы и продукции птицеводства из Турции,
сказал представитель Еврокомиссии, выступая на брифинге в Брюсселе. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, перенесшего обширный инсульт, остается критическим, хотя врачи отмечают признаки улучшения. Вчера медики начали постепенно выводить премьера из искусственной комы, в которой он находился после 2 операций. Степень поражения мозга пока неизвестна. Директор больницы сообщил о признаках улучшения состояния Шарона.
К настоящему моменту он стал реагировать на боль, стал чуть-чуть шевелить правой рукой и правой ногой. Эти признаки вместе с реакцией на боль в форме небольшого повышения кровяного давления говорят о том, что мозг сохранил некоторую активность.
Это был директор больницы доктор Шломо Мор-Йосеф. А вот что сказал журналистам заведующий нейрохирургическим отделением доктор Феликс Уманский.
Он находится в очень тяжелом критическом состоянии. Ему предстоит долгий путь к выздоровлению, поэтому прогнозы должны быть крайне осторожными. Но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь ему пройти через все это.
Сказал заведующий отделением Иерусалимской больницы, в которой находится Ариэль Шарон. Между тем, на Ближний Восток сегодня должны прибыть высокопоставленные представители США для переговоров о возобновлении мирного процесса. Заместитель госсекретаря Дэвид Уэлч и советник президента по национальной безопасности Элиот Абрамс также обсудят предстоящие 25 января парламентские выборы в палестинской автономии.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Швейцарии заблокировал передачу властям России банковских документов по делу ЮКОСа. Швейцарский федеральный суд заявил, что Москва не представила ему достаточных юридических обоснований своего запроса. На счета и имущество бывшего крупнейшего российского нефтяного концерна наложен арест. Российские власти пытаются получить с него миллиарды долларов в счет погашения признанной судом налоговой задолженности. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский отбывает 8-летний тюремный срок по обвинению в финансовых преступлениях. В Мосгорсуде сегодня начнутся закрытые слушания дела об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова, который был застрелен в Москве в июле 2004 года. Дело будет рассматривать суд присяжных. На скамье подсудимых уроженцы Чечни Казбек Дукузов и Муса Вахаев. Еще трое обвиняемых объявлены в розыск. Следствие установило также и заказчика преступления. По данным Генпрокуратуры, им является житель Чечни Хожа Ахмед Нухаев, о котором Хлебников негативно отзывался в своей книге «Разговор с варваром». В столице Северной Осетии, Владикавказе, ранен сотрудник милиции, сообщает агентство «Интерфакс». В ночь на вторник на милиционера недалеко от его дома напали неизвестные. По словам врачей, полученное им огнестрельное ранение не представляет опасности для жизни. Президент России Владимир Путин сегодня отправляется в Казахстан. В среду Путин примет участие в церемонии инаугурации президента Нурсултана Назарбаева. На переговорах лидеры двух стран обсудят проблемы обеспечения безопасности в регионе и двусторонние экономические отношения. Ожидается также, что Путин встретится в Астане с президентом Украины Виктором Ющенко.
Радио «Свобода». Новости.
5 постоянных членов Совета Безопасности ООН призвали Иран отказаться от возобновления ядерных разработок и вернуться к переговорам с представителями ЕС, сообщил агентству Рейтер источник в Госдепартаменте США. Мировое сообщество крайне обеспокоено намерениями Ирана возобновить работы по ядерной программе. Евросоюз уже предупредил Тегеран о том, что это решение ставит под угрозу весь переговорный процесс. Напомню основные новости к этому часу. Число заболевших птичьим гриппом в Турции продолжает расти. Мосгорсуд приступает сегодня к слушанию дела об убийстве Пола Хлебникова. Несмотря на признаки улучшения, состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона остается критическим.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Кто убил Пола Хлебникова? Выставка новейшего русского авангарда «Россия-2». Возможно ли эпидемия птичьего гриппа в России?
Эти и другие темы, новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы – все это в ближайшем часе утреннего эфира «Радио Свобода». Ну а сейчас о главной теме утреннего эфира. Она связана с очередной вспышкой птичьего гриппа в Турции. Боитесь ли вы есть мясо птицы? Такой вопрос мы задаем сегодня слушателям «Радио Свобода». Мнение жителей Подмосковья вы узнаете в течение этого часа.
А также мы продолжаем получать ваши сообщения на эту тему по пейджеру. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
8:07 в Москве. Мы переходим к главным темам этого часа. Московский городской суд приступит сегодня к рассмотрению по существу дела об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Журналист был убит в Москве в июле 2004 года. По данным следствия, убийство совершено преступной группой, которая причастна к ряду других громких убийств, в том числе к убийству вице-премьера Чечни Яна Сергунина, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Дело об убийстве Пола Хлебникова будут рассматривать присяжные. На этом настаивал один из обвиняемых, нотариус Фаиль Садриддинов. Фактически, прокуратура считает его организатором неудавшегося, впрочем, покушения на совершенно другого человека, предпринимателя Пичугина. Однако, по версии следствия, заказывая Пичугина в 2003 году, Садриддинов обращался к тем же киллерам, которых в прокуратуре считают убийцами Хлебникова, в том числе к Казбеку Дукузову и Мусе Вахаеву. Они же, напротив, с самого начала требовали, чтобы дело рассматривал один профессиональный судья, говорит адвокат Казбека Дукузова Руслан Хасанов.
Дело в основном состряпано, я бы даже так сказал бы, на эмоционально каких-то свидетельских показаниях. Поэтому мы настаивали на том, чтобы был один профессиональный судья, потому что он бы это все убрал в сторону. Но в глубине души, как сказал, по крайней мере, мой подзащитный, я хотел, чтобы были присяжные заседатели, и хотел, чтобы было заседание открыто.
Теперь, когда дело будут рассматривать присяжные и в закрытом судебном процессе, как мы будем узнавать о том, что происходит в суде? Смогут ли адвокаты рассказывать о том, кто давал какие показания, или у всех была отобрана подписка о неразглашении?
У нас у всех была отобрана расписка о неразглашении государственной тайны. Я не знаю, правда, что там является государственной тайной, поэтому я думаю, что, по крайней мере, постараемся, чтобы это все дошло до общества.
Сказал Руслан Хасанов. В Генеральной прокуратуре заказчиком убийства Пола Хлебникова считают чеченского полевого командира Хожахмет Нухаева, которому якобы не понравилось то, как Хлебников написал о нем в своей книге «Разговор с варваром» или «Исповедь чеченского бандита». Но, по мнению адвоката Руслана Хасанова, выводы следствия надуманы.
До сих пор вот не понимаю, почему следствие пошло вот по этому кавказскому пути, скажем так, потому что это всех устраивает, и общество, и власть, когда злой чеченец, виноват он, не виноват, все, главное, следствие арестовало его, и что, зря содержался под стражей, что ли, да, виноват, все, и пошел. Нужно объективно подойти ко всему этому, убрать в сторону политику и так далее, и разобраться непосредственно перед присяжным, поставить самый главный вопрос, виноваты ли эти люди в предъявленном обвинении. Я уверен, что эти люди не виноваты.
Впрочем, о том, каков будет вердикт присяжных, станет известно не раньше, чем через 2 месяца. И именно столько времени, по мнению адвокатов, может уйти на рассмотрение дела. Марьяна Тарачашникова, Радио Свобода, Москва. 8:11. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Доброе утро.
Еще раз здравствуйте. Еще одна из главных тем сегодняшней прессы – это состояние Ариэля Шарона, состояние его здоровья. Кто придет на смену генерала? Таков заголовок в «Московском комсомольце». Развитие политической ситуации в Израиле издание попросило прокомментировать известного израильского политолога Мартина Крамера. По его мнению, сегодня в Израиле подводятся итоги политической карьеры Ариэля Шарона. Самым главным достижением считается признание палестинского государства. К тому же премьеру удалось убедить оппозицию вывести еврейские поселения из сектора Газа и Западного берега. Однако с уходом Шарона пока не ясно, как дальше будет развиваться политика Израиля в этом направлении. Ее воплощение всегда лежало лично на премьере и его харизме военачальника. Безусловно, действия Шарона нашли отклик в израильском обществе, и страна не свернет с этого пути. Между тем, очнется ли Шарон? «Московский комсомолец» приводит комментарий врача-невролога Вадима Рогожина. Опасность трехдневного пребывания под наркозом для Ариэля Шарона сильно преувеличена, считает медик. Дело в том, что наркоз, который он получал, не имеет никакого отношения к тому, что обычно дается при операциях. Препарат, под действием которого находился Шарон, называется оксибутират натрия и служит для предохранения мозга от внешних воздействий, то есть для того, чтобы законсервировать клетки мозга, чтобы они отдыхали и меньше нуждались в кислороде. Это так называемый предохраняющий наркоз. Его воздействие не сказывается отрицательно на состоянии человека никоим образом. Он может даваться без последствий и 3 и 4 суток, пишет «Московский комсомолец». И вот другие темы. «Известия» сообщают, что Америке угрожает дефолт, и случится он уже в самое ближайшее время, в марте. С таким страшным прогнозом выступил глава казначейства США Джон Сноу. Как будто в подтверждение его слов, курс доллара в первые дни Нового года рухнул на европейских рынках, поставив 5-летний рекорд падения. Эксперты говорят, что в американской экономике действительно назревают проблемы из-за гигантских внешних заимствований. Для россиян это может означать, что держать сбережения в долларах США как минимум будет по-прежнему невыгодно. Даже Китай на днях объявил, что отказывается от привязки юаня к доллару, после чего Китай Китайская валюта немедленно выросла по отношению к американской. «Черную икру уберут с черного рынка». Таков заголовок снова в «Известиях». С браконьерским промыслом и контрабандой черной икры впервые решили бороться всерьез и на мировом уровне. Международная надзорная организация отказалась утверждать экспортные квоты на икру для всех мировых поставщиков, требуя более детальных и достоверных данных о состоянии поголовья осетра на их территориях. Как запрет отразится на ценах на этот и без того недешевый товар, очевидно. Эксперты предрекают повсеместный рост цен. Издание напоминает, что в европейских странах килограмм икры до запрета стоил более 3000 евро. Ну, где икра, там и спиртное. Водка оттаяла. До 30 июля алкоголь будут реализовывать со старой маркировкой. Одним из первых документов, подписанных президентом в новом году, стали долгожданные поправки к закону номер 102, регулирующему оборот и производство этилового спирта и алкогольной продукции. Производители и поставщики крепкого алкоголя могут впервые за последние полгода немного расслабиться. Акцизные марки старого образца на отечественные бутылки можно наклеивать до середины лета, а на импортные – до середины весны. Возить в России импортные импортную продукцию с маркировкой старого образца можно до 31 марта 2006 года. Требование закона об обязательной оклейке импортных бутылок акцизными марками нового образца исключительно на территории нашей страны вообще снято. Как и в прежние времена, иностранные производители смогут это делать у себя на родине. Через полчаса продолжим читать прессу и поговорим о новых правилах ГИБДД, о которых, оказывается, мало кто что знает.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Наталья Япончина. А сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд Швейцарии заблокировал передачу властям России банковских документов по делу ЮКОСа. По меньшей мере 28 человек погибли в результате серии взрывов в Багдаде. Процесс по делу об убийстве украинского журналиста Георгия Гонгадзе отложен до 23 января. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11 часов по московскому времени в программе «Час прессы» особое мнение члена парламентской комиссии по расследованию причин Бесланской трагедии. В чем он не согласен с отчетом комиссии и почему решил высказаться только сейчас? В передаче участвует член комиссии, депутат Государственной Думы Юрий Иванов и военный обозреватель российской газеты Тимофей Борисов. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
8:16 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода», и сейчас предлагаем вам обзор спортивных событий. 9-й этап ралли «Лиссабон-Дакар» был омрачен гибелью 41-летнего австралийского мотоциклиста Энди Калдекотта. Виктор Чагин, российский пилот, привел первый экипаж команды «КамАЗ-Мастер» к победе на этом этапе. Чагин лидирует в общем зачете среди экипажей грузовых автомобилей. В классе легковых автомобилей первым идет француз Стефан Петрансель на «Митсубиси». Мотоциклистов впереди испанец Марк Хома на КТМ. Во втором круге теннисного турнира в Сиднее 6-я сеянная россиянка Светлана Кузнецова победила свою соотечественницу Динару Сафину. Первая ракетка соревнований Ким Клейстерс из Бельгии нанесла поражение китаянке На Ли. В мужской части программы этого турнира Дмитрий Турсунов выиграл у испанца Томмера Брэда. Игорь Андреев победил француза Ришара Гаске. Напомню, что вчера выбыла из борьбы швейцарка Мартина Хингис, уступившая 5-й ракетке турнира Жюстин Анен Арден из Бельгии. Во встрече двух россиянок Вера Душевина выиграла у Веры Звонаревой, это было вчера, а сегодня встречались как раз Анен Арден и Душевина, и бельгийская теннисистка выиграла. Не смогли выйти во второй круг еще две россиянки. Анна Чеквитадзе уступила китаянке Живан, а Елена Лиховцева — украинке Юлиане Федяк. Еще одна российско-украинская встреча состоялась на турнире в Хобарте. Там российская теннисистка Елена Лиховцева уступила Алене Бондаренко, простите. Мира Сантанелла из Италии победила россиянку Ольгу Пучкову. А еще одна россиянка Екатерина Бычкова вышла в третий круг, поскольку ее соперница Анастасия Родионова из-за травмы не смогла выйти на корт. В понедельник Международная федерация легкой атлетики объявила лучшими спортсменами 2005 года по результатам интернет-опроса болельщиков российскую прыгунью с шестом Елену Исинбаеву и метателя диска из Литвы Вергилиуса Алекна. В десятку лучших спортсменок года попали 5 россиянок. Кроме Елены Исинбаевой, это прыгунья в длину и тройным прыжком Татьяна Лебедева, 3-е место. Прыгунья в длину Татьяна Котова, у нее 7-е место. Бегунья на 400 метров с барьерами Юлия Носова-Печенкина, 8-й результат, и чемпионка мира в спортивной ходьбе Олимпиада Иванова, замкнувшая десятку лучших. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации сегодня 5 встреч. Юта выиграла в гостях у Вашингтона 97-89, 17 очков на счету Андрея Кириленко, форварда Юты. Филадельфия выиграла у Сиэтла 107-98, Бостон проиграл Далласу 102-104, еще две встречи продолжаются. А в чемпионате Национальной хоккейной лиги в программе сегодня 4 матча, из них 3 уже завершены. Нью-Джерси выиграл у Филадельфии 3-0, Миннесота проиграла Далласу 1-2, а Колорадо дома разгромил Сент-Луис 6-1. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
8:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Известный московский галерейщик Марат Гельман устроил в Нью-Йорке выставку новейшего русского авангарда с провокационно-альтернативным названием «Россия-2», которая прошла в ряде маленьких галерей модных артистических районов Челси и Трайбека, рассказывает Александр Генис.
Экспозицию «Россия-2» принято считать чуть ли не политической акцией. Возможно, так и есть. Не берусь судить, насколько серьезны выпады художников против системы. На мой взгляд, суть этой выставки в развитии футуристической традиции веселого хулиганства. Больше всего резвости проявила группа «Синие носы», которую составляют два энергичных автора – Вячеслав Мизин и Александр Шабуров. Их экспонаты есть во всех галереях, где проходила выставка, и всюду они бросаются в глаза. В одной, например, это картонный ящик. Взглянув в него, мы видим изображение Ленина, который буквально ворочается в гробу. Другая затея той же пары – материализация супрематистских композиций, которые они воспроизводят из кусков черного хлеба и красной колбасы. Третья группа экспонатов – огромная фотография заурядно одетых персонажей в масках Путина. Четвертое – видеоролики с записью немых трюков. Но главные экспонаты «Синих носов» – они сами. Легко и изобретательно доведя изобразительное искусство до клоунады, Мизин и Шабуров избавляют концептуализм от удушающей серьезности и самодовольства. Я бы сказал, что «Синие носы» напоминают свадьбу английских эксцентриков из летающего цирка Монти Пайтона с очень отечественными медьками. Ну, а сейчас мы представим сегодняшнего гостя американского часа, самого, наверное, известного московского галерейщика Марата Гельмана, который вместе с Нью-Йоркской галереей Хуана Пунтеса и учинил все вышеперечисленные веселые безобразия. С гостем беседует наш новый коллега, журналист Михаил Гудкин.
Марат, рассказывая о проекте «Россия-2», вы часто говорите «мы». Кого именно вы имеете в виду?
Надо очень четко понимать, что в России существует большое количество людей, которые не принимают вот эту так называемую путинскую Россию, имея в виду Россию второго срока. При этом эти люди не принимают и всех врагов Путина тоже. То есть, условно говоря, весь этот политикум наш – это клоуны и андроиды. То есть андроиды, роботы – это те, кто за Путина, и клоуны – это, как бы, условно говоря, оппозиция. Да? Всерьез участвовать на какой-то из этих сторон невозможно. Эти люди иммигрируют. Эмигрировать из страны не собираются. Во-первых, потому что это наша страна. Во-вторых, потому что на самом деле эта битва андроидов и клоунов никому не мешает. У нас как бы своя жизнь. Нас очень много. То есть в этом смысле, когда я говорю «мы», это реально очень много людей, которые просто наблюдают дистанцированно за вот тем, что происходит. Они для себя поняли, что, например, мы не хотим заниматься нефтью, телевидением, то есть теми сферами, которые являются важными для «России-1», ищут для себя другие. И, в общем-то, мы ждем, когда этот спектакль завершится, не желая в нем принимать участие. При этом мы живем достаточно активной жизнью. Ассоциация «Россия-2» сегодня это около 700 продюсеров в области искусства по всей стране, которые создали свою сеть и достаточно эффективно выстраивают вот эту внутреннюю среду.
Подробнее о выставке «Россия-2» вы услышите в очередном выпуске «Американского часа» с Александром Геннисом, который выйдет в эфир сегодня в 9 вечера и повторится завтра в 2 часа дня по московскому времени.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 22 минуты. На волнах «Радио Свобода» передача нашей нью-йоркской студии.
Сенат начал обсуждение кандидата в Верховный суд страны. Детройтское автомобильное шоу обещает сюрпризы автомобилистам. Как честно заработать миллионы? Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В Сенате в понедельник началась процедура утверждения судьи Сэмюэля Алито в должности члена Верховного суда. Ожидается, что публичные слушания превратятся в острую дискуссию о гражданских правах и свободах американцев. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
Открывая слушание, председатель Сенатского комитета по юридическим вопросам Арлен Спектор подчеркнул важность решения, которое должна принять Верхняя палата. Никакое голосование в Сенате, за исключением объявления войны или решения о применении вооруженных сил, не имеет такого значения, как утверждение назначения Верховный суд на пожизненный срок. В своих вступительных речах сенаторы очертили круг вопросов, на которые они хотели бы получить ответы от кандидата на высокий пост. Это прежде всего вопрос о пределах военных полномочий президента, это конституционные гарантии конфиденциальности частной жизни, право женщины на искусственное прерывание беременности, вопросы трудового права, наконец, иммиграционное законодательство. Сенатор Патрик Лихи. Эти слушания дают американцам возможность узнать, что думает судья Алито об их конституционных правах и будет ли он защищать их свободу, их право на частную жизнь и оградит ли он ее от вторжения государства. Верховный суд – достояние всех американцев, а не только лица, проживающего в Белом доме, и даже не узкой прослойки или политической партии. Изучив послужной список Сэма Алито, сенатор Эдвард Кеннеди пришел к неутешительному выводу. В эпоху, когда столько американцев теряют работу или вынуждены трудиться за меньшую зарплату, еле сводя концы с концами, судья Алито в подавляющем большинстве случаев отклонял иски рядовых граждан. Он, напротив, принимал решения в пользу правительства, больших корпораций и других могущественных кругов. В своем ответном слове сам Алито заявил, что суждения, которые он высказывал в прошлом в качестве чиновника правительства, отнюдь не отражают его личную позицию. Роль практикующего адвоката состоит в том, чтобы добиться желаемого результата для своего клиента. Но судья не может действовать подобным образом. У судьи не может быть никаких специальных целей, и у него, разумеется, нет клиента. Единственная обязанность судьи, его святая обязанность, это его долг перед законом. Судья должен делать то, что предписывает закон. Назначение Сэма Алито, как считают многие демократы, нарушает тонкий баланс между либералами и консерваторами в Верховном суде в пользу консерваторов.
Рассказывал Владимир Абаринов. Сверхдешевый китайский автомобиль и гигантский седан Крайслера среди звездных экспонатов детройтского автошоу, крупнейшего автосалона мира, открывшегося в понедельник. Слово Яну Рунову.
Праздник, каким является детройтский автосалон, был омрачен целым рядом плохих новостей. Компания Ford Motor вот-вот объявит о массовом сокращении рабочей силы и о закрытии нескольких заводов. Второй автогигант General Motors может объявить банкротство, чтобы оттянуть выплаты своих долгов. У входа в автосалон проходит демонстрация рабочих, объявившего банкротство завода по производству автомобильных частей «Delphi». Рабочие опасаются, что из-за банкротства потеряют свои пенсии. Они скандируют: «Мы будем бороться за сохранение пенсий». Глава Ford Motors Билл Форд на вопрос, удастся ли его корпорации улучшить свои позиции, бодро ответил. Безусловно, для этого открывается великолепная возможность, ибо в нынешней ситуации не обойтись без фундаментальных изменений в работе. Положение корпораций Ford Motors и General Motors не отражает положение во всей автомобильной промышленности, потому что Toyota, например, как предсказывают эксперты, сможет в 2006 году продать более 2,3 миллиона автомобилей. Именно столько было продано в прошлом году. Новый рывок вперед ожидается в продаже гибрида Toyota Camry. Эта модель выставлена на детройтском автосалоне. Кстати, Toyota Camry и без того пользуется в Америке очень большим спросом. Ожидается, что автомобильная корпорация Honda тоже увеличит продажу своей продукции в Америке в 2006 году на 3,4% и доведет количество продаж до 1,5 миллиона автомобилей. Именно Honda первый из японских автомобилей завоевала в Детройте престижную премию. На пресс-конференции, посвященной открытию детройтского автосалона, было объявлено, что автомобили, созданные странами Азии, уже завоевали 36,5% американского рынка. Одна из причин такого успеха – падение спроса на спортивные внедорожники, потребляющие много бензина, а именно на внедорожниках долго специализировались Ford и General Motors. Еще одна премьера в Детройте. Впервые в Америке выставлен автомобиль китайского производства. Китайское наступление на американский рынок выходит на новый уровень. Частный китайский автозавод «Жили» готовится к продаже своих пятиместных седанов в Америке, начиная с 2008 года. Всего на детройтском автосалоне выставлено около 40 совершенно новых моделей. Из них 12 концептуальных, то есть тех, что могут быть запущены в производство в том случае, если они вызовут коммерческий интерес у публики и у прессы.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам рубрики «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Это была программа Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» в Америке сегодня. А в следующем часе в нашем эфире вы услышите.
В ближайшие полчаса возможна ли эпидемия птичьего гриппа в России?
Это главная тема утреннего эфира на волнах Радио Свобода. Напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, боитесь ли вы есть мясо птицы. Вот некоторые ответы, которые пришли на наш пейджер. «Боюсь я не эпидемии, а коррупции чиновников», пишет нам Александр. «У меня бывали отравления пищевые, но не от мяса птицы, а также алкогольные, табачные, потому что всегда можно на некачественное попасть. Но я люблю мясо и буду его есть», пишет нам Станислав Павлович. И еще один ответ. «Бояться надо не только куриного мяса, но и всех остальных продуктов. Там полно радиации, нитратов, металлов, так как своего сельского хозяйства скоро не будет. Можно посоветовать людям продукты не покупать, а доставать в отдельных сельхозпредприятиях кремлевского хозяйства», считает Дмитрий.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода «Человек имеет право». Атака властей на права владельцев металлических гаражей как серьезный дестабилизирующий фактор. Это главная тема программы. Участники передачи – председатель общественного объединения «Автоград» Федор Паличев, председатель закрытого акционерного общества «Осень авто» Василий Забабурин, председатель автостоянки «Н-100» Василий Сапожников и другие. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Швейцарии заблокировал передачу властям России банковских документов по делу ЮКОСа. Федеральный трибунал заявил, что Москва не представила ему достаточных юридических обоснований своего запроса. В Мосгорсуде сегодня начнутся закрытые слушания дела об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова, который был застрелен в Москве в июле 2004 года. Дело будет рассматривать суд присяжных. Власти Турции сообщают о 14 подтвержденных случаях заболевания людей птичьим гриппом. Новый случай заражения человека птичьим гриппом зарегистрирован и в Китае. В провинции Хунань госпитализирован 6-летний мальчик. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, перенесшего обширный инсульт, остается критическим, хотя врачи отмечают признаки улучшения. Вчера медики начали постепенно выводить премьера из искусственной комы, в которой он находился после двух операций. Между тем, сегодня на Ближний Восток прибывают высокопоставленные представители США для переговоров о возобновлении мирного процесса. В США названо имя журналистки, похищенной в Багдаде в минувшую субботу. Джилл Кэрролл работала в Ираке внештатным корреспондентом газеты «Christian Science Monitor». 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН призвали Иран отказаться от возобновления ядерных разработок и вернуться к переговорам с представителями ЕС. Президент России Владимир Путин сегодня посетит Казахстан для участия в церемонии инаугурации президента Нурсултана Назарбаева. Ожидается, что в Астане Путин встретится также с президентом Украины Виктором Ющенко. В Азербайджане произошел раскол в одном из ведущих оппозиционных движений партии национальной независимости.
Метеорологи говорят, что сегодня в российской столице будет облачно, временами небольшой снег, температура воздуха около 4-6 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду, так же, как и в Петербурге, впрочем. А температура воздуха днем в Питере -1, -3.
В Москве 8:32, вы слушаете Радио Свобода, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Главный инфекционист Министерства здравоохранения России Виктор Малеев считает, что этой зимой вспышки птичьего гриппа в России ждать не стоит. С Виктором Малеевым побеседовала корреспондент Радио Свобода Анна Колчина.
Какова вероятность распространения птичьего гриппа в России?
Перелетных птиц сейчас нет. Птицы все, которые остались на зиму. Мы опасаемся, что грипп будет занесен нашим птицам, теми птицами, которые прилетят с юга, возможно, зараженными птицами. И если будут болеть наши птицы, будут болеть наши домашние птицы, что очень вероятно, то нельзя исключить такую возможность, что эта болезнь перекинется и на людей. Пока это происходит не особо. Особенно часто. В мире известно около 150 таких случаев. В России нет ни одного случая болезни людей. Птицы у нас болели, болели на значительной части регионов России, начиная с Сибири и в Тульской области, Челябинской и в других областях в некоторых. Но вот люди у нас не болели. Сейчас мы опасаемся обычного гриппа, который у нас бывает ежегодно в России. Естественно, те, кто был привит, те будут это заболевание или вообще не заболеют. или у них оно будет протекать в более легкой форме. Но опасность птичьего гриппа, она значительно может возрасти в весеннее время, когда опять прилетят птицы, и тогда нельзя исключить, что будут болеть наши домашние птицы, хотя уже что-то делается, вакцины изыскиваются и так далее. Ну, возможно, будут болеть и люди. Такие случаи уже есть в ряде стран мира. Если раньше это было только в Азии, в Китае, в Юго-Восточной Азии, то теперь уже такие случаи есть. Вот в Турции, как сообщила Всемирная организация здравоохранения, как известно, Турция недалеко от нас. Поэтому такие случаи возможны. Но сказать на 100%, сколько будет людей у нас болеть и как это широко будет, сейчас сказать невозможно.
Известно, что от гриппа и его осложнений каждый год на планете умирает более 100 тысяч человек.
Да.
Из них в России около 15 тысяч. А от птичьего гриппа всего за 8 лет умерло 66 человек.
70. С учетом вот последних Китай и с учетом Турции, вот сейчас два случая, где-то 70. Ну, это на самом деле так, но есть такая вероятность, что постепенно это количество, если первые годы умирало всего несколько, 6 человек в 97 году умерло, то последние годы количество людей болеющих, людей уже, не птиц, а людей болеющих, количество смертельных исходов, оно увеличивается. Но вот есть такая опасность, что в конечном итоге этот птичий грипп перейдет все-таки этот барьер, перейдет на межвидовой барьер. То есть станут болеть не только птицы широко, но и люди. Если люди сейчас в единичных случаях болеют, то есть опасность, что люди станут более массово болеть. Появится новая инфекция, которая будет поражать людей, у которых нет к нему иммунитета. Такая опасность есть, но сказать, насколько она вероятна и когда это произойдет, пока вот научно доказать, точно назвать дату и точное количество сейчас практически невозможно.
Так считает Виктор Малеев, главный инфекционист Министерства здравоохранения России, с которым побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Боитесь ли вы есть мясо птицы? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина обратилась к жителям Подмосковья.
Кушать я не боюсь, я боюсь просто за детей. Они ездят в Турцию и туда, в Тунис, и я вот чего боюсь. А есть, коль Онищенко принародно ел эту курицу, ну, значит, будем мы есть. Украине, естественно, надо беспокоиться, если в Крыму у них птичий грипп. Как им не беспокоиться? Конечно, беспокоимся мы. Я думаю, что мы весной с этим столкнемся. Я лично покупаю грудку без кожи и отвариваю. Полчаса я варю, я считаю, что надежно. Думаю, что просто надо тщательно прожаривать, проваривать.
Во-первых, мы не так много едим курицы. Но, наверное, да, во всяком случае стоит.
Вы знаете, ели пока, есть будем, пока до России не докатилось. Любим мясо птицы и с удовольствием едим, и сегодня вот приготовили. Либо, если первые готовишь, соответственно, прокипятить побольше, либо, если готовишь второе, то побольше в духовке подержать. По крайней мере, до курочки, там температура определенная выдерживается. Пока, честно говоря, не боюсь. Родители уже в возрасте, они боятся. Они уже не едят, а мы едим. Берем питерскую продукцию. Север ненадежка. А вообще, если честно, то если информация, которая проходит по телевизору, если она действительно правдоподобная, то уже, насколько я понял, уже немножко на Урале там проблемы возникли с птичьим гриппом. Птичий грипп, не птичий грипп, может быть, там конкурентно, может быть, там производители что-то мудрят между собой. Но, по крайней мере, стараемся пока берем питерскую. Пока информация, если достоверная не будет, что до России докатилась, тогда, наверное, постережемся.
Ну, свои, наверное, будем кушать. Думаю, наш отечественный.
В условиях наших морозов, даже после глубокой заморозки тех ножек Буши или даже наших южных производителей, вряд ли какой грипп это выдержит. А потом, кроме того, термическая обработка, которая у нас идет от гриля до жарки. А грузинки – это та часть с курицы, которую обычно покупаю. Не покупаю никогда целую курицу. С большим удовольствием на Рождество съел утку из Краснодара. В общем-то, можно и любую дикую, даже подстреленную на перелете. Главное, я считаю, что в птичьем гриппе не то, что он есть, а то, что к нему относится, немножко раздувает.
Абсолютно все равно. Ну, как бы, если судьба, значит, попадешь. При тепловой обработке она там теряет вот свои свойства грипп, не боясь, потребляем.
Сейчас по жизни столько еще проблем, что, может быть, уже притупилось чувство опасности. А к птичьему гриппу, ну, как можно относиться? Ну, как к испанке относились? В момент ее эпидемии, это то же самое. Возрождение. Это все одного корня и ягодки. Знаете, у меня супруга покупает, я думаю, она смотрит. Ей доверяю.
Нет, не боюсь. До нас далеко. В общем, если разбираться, то, что ближе к нам, пока не дошло.
Так подальчане отвечали на вопрос, боитесь ли вы есть мясо птицы. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Не боитесь ли вы есть мясо птицы? Этот вопрос сегодня мы задавали слушателям Радио Свобода. Вот последнее на сегодня сообщение. Птицу, зараженную гриппом и прочие некачественные продукты, лучше пускать в Кремль, потому что власти должны знать, как народ травить. Это сообщение не подписано, и на этом мы завершаем сегодня чтение. мнение сообщений, которые пришли на наш пейджер. Напоминаю, это было мнение слушателей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 39 минут. На волнах Радио Свобода выпуск новостей науки.
Японские астрономы построили самую точную в мире компьютерную модель столкновения двух планетоидов в эпоху формирования Солнечной системы. Модель использовали для расчета возможных условий столкновения, которое привело к образованию Луны. Исследователи пришли к выводу, что тело, столкнувшееся с Землей, должно было иметь размеры, сравнимые с Марсом, а скорость удара не превышала 15 км в секунду. При такой скорости большая часть вещества выбрасывается в твердой и жидкой форме и может сформировать крупный спутник. Если размер тела и скорость столкновения будут заметно больше, то значительная часть выброшенного вещества испарится, и газовый диск уже не успеет сконденсироваться в спутник. В американском неврологическом институте Барроу в городе Фениксе разработана технология магниторезонансного сканирования мозга, слабочувствительная к движениям пациента. До сих пор малейшее движение значительно снижало качество получаемого изображения. Система, получившая название «пропеллер», основана на компенсации движений головы пациента и внесении соответствующих поправок в получаемые данные. С ее помощью появляется возможность проводить томографическое обследование детей и пациентов с болезнью Паркинсона, которые не могут сидеть неподвижно. Ослабление политического напряжения в Ливане в последние годы позволило археологам возобновить работы в прибрежных городах Тир и Сидон, которые во времена финикийцев были главными центрами средиземноморской торговли. Группа французских археологов пробурила в городах 40 скважин и впервые определила, где проходила линия берега 3000 лет назад. Также удалось выяснить, что территория городов была заселена еще в Бронзовом веке, то есть за 3000 лет до нашей эры. Американские медики обучили собак по запаху определять людей, больных раком груди и легких. Трех лабрадоров и двух португальских водяных собак в течение нескольких недель обучали различать запахи воздуха, выдыхаемого раковыми больными и здоровыми людьми. На испытаниях им предложили поставить диагнозы другим людям, среди которых было 55 человек с раком легких, 31 с раком груди и 83 здоровых. Рак легких по образцу дыхания собаки выявили в 99% случаев, рак груди в 88%. При этом уровень ложных сигналов тревоги составил всего 1-2%. Теперь предстоит проверить, действительно ли собаки реагируют на рак или на более общие симптомы заболевания, например, на воспаление.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Сергеев.
Сейчас в Москве 8 часов 42 минуты. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Доброе утро.
Здравствуйте. Доброе как утро. И обещала, хочу поговорить о новых правилах движения. Алексей, хочу обратиться к вам. Знаете ли вы какой-нибудь пункт из новых правил, который нужно соблюдать, выезжая с 1 января на дорогу?
Ну, самый популярный пункт – это пункт о том, что нужно ездить с включенным ближним светом, по-моему, за пределами
города. От кого-то, наверное, знакомых услышали, случайно.
Ну, мне проще, потому что у меня у машины фары сами включаются, когда мотор заводится, поэтому я об этом не думаю, но правила знаю.
Вот для абсолютного большинства автовладельцев новые правила дорожного движения, вступившие в силу с 1 января, стали сюрпризом. Об этом пишут «Известия». Про новые знаки слышал каждый, но вот появятся они на дорогах еще не скоро. ГИБДД не удосужилось даже оповестить автовладельцев о грядущих изменениях в правилах. Хорошо хоть, что штрафовать за невыполнение новых требований в ближайшее время не будут. Правила в новой редакции содержат ряд мелких изменений, из которых стоит упомянуть запрет на езду по разделительной полосе и обгон тихоходного транспортного средства в зоне знака «обгон запрещен». Габаритные огни теперь должны быть только желтого или оранжевого цвета. Это камень в огород американо, у которых они красные. А противотуманки белого или желтого. За нарушение, ну, штраф такой смешной, 50 рублей. Между тем, в новых правилах не отменены привилегии владельцев машин с мигалками. Они по-прежнему имеют право нарушать правила, а мы им должны уступать дорогу, подчеркивает «Известия». Пожалуй, самым спорным пунктом новых правил стали требования к перевозке малолетних пассажиров. Детей в возрасте до 12 лет приравняли к взрослым. Им теперь полагается отдельное место, оборудованное детским креслом. Издание в этой связи подчеркивает, что спецкресло для малолетних пассажиров исключительно иностранного производства, и обойдется оно в кругленькую сумму от 3 до 14 тысяч рублей. Причем по мере взросления ребенка кресло придется обновлять как минимум один раз. В другой теме. Пик белой горячки пришелся на 4-5 января. Сотрудники милиции и врачи скорой помощи подводят итоги 11-дневных каникул. В ГУВД утверждают, что криминогенная ситуация в столице оставалась спокойной, но возросло число преступлений на бытовой почве, самоубийства, связанные с чрезмерным употреблением спиртного, а также квартирные кражи. У скорой помощи также большинство вызовов было связано с чрезмерным употреблением алкоголя. Травмы, переохлаждение, высокое давление. Однако твердое первое место по вызовам врачей занимает болезнь длительных выходных, алкогольный делирий или попросту белая горячка, белка. Вот приводит пример врачи. Вызвали нас родственники мужчины, который уверял, что у него в горле ежики застряли. Они позвонили в психиатрическую и говорят, нужны специалисты по доставанию ежиков. Там уточняют адрес и говорят, будем минут через 15. Некоторые медики убеждены, отдыхать наши граждане в основной своей массе не умеют, и количество нерабочих дней нужно сокращать. Но между тем правительство России решило на День защитника Отечества и День Победы подарить жителям страны трехдневный выход. Соответствующее постановление подписал Михаил Фродков. Так, согласно документу, выходной день с воскресенья 26 февраля переносится на пятницу 24. В результате этих изменений у россиян будет подряд три красных дня 23, 24 и 25 февраля в честь наших уважаемых мужчин. Также и с 9 мая, 7, 8 и 9 мая будут выходными днями. На этом я завершу.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Наталья Япончина. А сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода. Вот и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Кандидат в президенты Беларуси Александр Войтович отказался от участия в выборах, назначенных на 19 марта. Мировое сообщество обеспокоено заявлениями Ирана о намерении возобновить ядерные разработки. Мусульмане сегодня отмечают один из главных праздников ислама – Ид-аль-Адху или Курбан-Байрам. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Цены на нефть в 2006 году будут комфортными и оптимистичными для России, считает министр финансов Алексей Кудрин. В среднем по итогам года, по его прогнозу, стоимость барреля нефти составит примерно $50. Вместе с тем, как считает министр, в этой ситуации правительству будет сложнее бороться с инфляцией, уровень которой в нынешнем году, согласно планам властей, должен составить от 8 до 9%. Достижение этого результата, по словам Алексея Кудрина, позволит правительству выполнить план снижения инфляции в среднесрочной перспективе. Министерство транспорта России намерено сократить количество международных аэропортов в стране, сообщил министр Игорь Левитин. Сегодня в России почти 70 аэропортов имеют статус международных. При этом расстояние между ними не превышает иногда 100 километров, что в 5 раз меньше мировых стандартов. По словам министра, в России планируется образовать сеть из 8 крупных международных аэропортов. На базе 3 московских – Домодедово, Шереметьево и Внуково, а также аэропортов Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска и Краснодара. Новолипецкий металлургический комбинат, один из крупнейших в России производителей стали, достиг соглашения о покупке 100% акций датской сталелитейной компании «Данстил». Сделка, стоимость которой составит более $100 миллионов, будет профинансирована за счет собственных средств российской компании. Новолипецкий металлургический комбинат с 2002 года является основным поставщиком стальных заготовок для компании «Данстил». 35% жителей Земли согласны с утверждением, что 2006 год будет годом экономического роста. Об этом свидетельствуют материалы опроса, проведенного Международной ассоциацией Gallup International в 65 странах мира. Как показало исследование социологов, наиболее оптимистично настроены жители Африки и Западной Европы, 52 и 46% которых считают, что Новый год принесет их странам экономическое процветание. наиболее пессимистичные оценки в Америке, а также в Центральной и Восточной Европе. Там примерно по 44% опрошенных полагают, что 2006 год будет годом экономических проблем.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 10 января, составляет 28 рублей 28 копеек за доллар США и 34 рубля 18 копеек за евро. Евро на мировых рынках стоит доллар 21 цент.
В Москве 8 часов 49 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 10 января.
В этот день в эфире «Свободы».
января 1972 года «Свобода» передавала запись концерта Вадима Козина. «Магадан», 1966 год. Два романса на слова Анны Ахматовой. «Все как год тому назад».
«Все как год тому назад, твои плечи серебрят сквозь стекло лучи ночные». Все как год тому назад, спит в истоме старый сад, белых лилий аромат и любви слова простые. Все как год тому назад. Все как год тому назад.
На волнах свободы Вадим Козин. Не стращай меня горькой судьбой.
Стращай меня горькой судьбой и великою северной скукой. Нынче праздник наш тобой, а зовут этот праздник разлукой. 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 Ничего, что не встретим зарю, что луна не блуждала над нами. На прощание я песню спою небывалыми миру словами, 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 чтобы холод осеннего дня был бы слаще, чем майская нега, вспоминая же, друг милый, меня, вспоминай. Хоть до первого снега. До первого снега.
Радио «Свобода». 10 января 1972 года. Магаданский концерт Вадима Козина.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 8 часов 52 минуты. Продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему для многих американцев надежды разбогатеть связаны исключительно с выигрышем в лотерею. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Значительная часть политической элиты страны, по мнению большинства американцев, коррумпирована, но при этом политики, представляющие их собственные округа, по большому счету честные люди. Такой вывод следует из результатов опроса, проведенного газетой USA Today и телекомпанией CNN. Признание на прошлой неделе лоббиста Джека Абрамова, якобы пытавшегося подкупить членов Конгресса, обвинения в коррупции, предъявленные бывшему лидеру сенатского большинства Тому Дилею, превратили проблему подкупа политиков в один из самых серьезных поводов для беспокойства американцев. 43% опрошенных назвали ее среди главных проблем страны, наряду с конфликтом в Ираке и войной с терроризмом. Для демократической партии, пытающейся увязать коррупцию и республиканскую партию,
обладающий большинством в обеих палатах Конгресса, опрос не дает поводов для серьезных надежд. Во-первых, избиратели считают, что политики из обеих партий причастны к коррупции. Во-вторых, 60% опрошенных уверены, что их собственные представители в Конгрессе заслуживают переизбрания еще на один срок. Коррупции, по мнению опрошенных, причастны чужие члены Конгресса. Американские финансовые рынки достигли в понедельник важный символический рубеж. Индекс Доу Джонса, отражающий курс акций 30 крупнейших американских корпораций, впервые за 4,5 года пересек отметку 11 тысяч пунктов, поднявшись за первую в новом году неделю торгов почти на 3%. За весь прошлый год индекс Доу Джонса упал на 0,5%. Как говорят экономисты, бодрый подъем основных рыночных индексов в новом году отражает надежды американских инвесторов на уверенный рост экономики страны и прекращение подъема Федеральным резервным банком учетной ставки. Таким путем банк пытался предотвратить инфляцию. Для среднего американца, а в инвестиционные фирмы вкладывают деньги более 60% американских семей, рекорды на Уолл-стрит могут сулить рекордные доходы. В то время как большинство американских семей предвкушает успешный инвестиционный год, неожиданно значительный процент американцев, как выясняется, верит в то, что трудом праведным не наживешь палат каменных, и всерьез надеется на лотерею, как на способ разбогатеть, рассказывает Владимир Морозов.
Один из пяти, точнее 21 из 100 американцев, считают, что самый надежный способ разбогатеть – это выиграть в лотерею. Вере в чудо помогает пресса, которая взахлеб рассказывает о каждом крупном выигрыше. Так, недавно сенатор-республиканец от штата Нью-Гэмпшир Джад Грег выиграл лотерею 853 тысячи долларов. Он нуждается в деньгах меньше, чем в голосах избирателей, поэтому большую часть выигрыша направил в благотворительный фонд. Фортуна улыбается не только богатым. Вдвое больше, чем сенатор, выиграла в лотерею пенсионерка Жаклин Шерман, бывшая библиотекарша из Нового Орлеана, которая лишилась дома во время урагана Катрина. Такие сообщения жадно ловят люди, которые получают меньше 25 тысяч долларов в год, или те, кому перевалило за 65 лет. Те, кто помоложе и больше зарабатывает, надеются не на удачу, а на самих себя. 55% опрошенных считают, что каждый месяц надо откладывать в банк какую-то хотя бы небольшую сумму. Это одобряют и эксперты. Они с цифрами в руках доказывают, что половина молодых американцев может за 30 лет накопить миллион. То есть не обязательно начинать с папиными деньгами в кармане. Миллион можно заработать и накопить. Но на этом пути есть серьезное препятствие. О нем говорит Мелоди Хобсон, президент консалтинговой компании Aerial Capital Management. Сегодня средний американец должен только по кредитным карточкам 9300 долларов. Поэтому долгу надо выплачивать до 2000 долларов в год. Не отдав долга, невозможно вкладывать деньги, потому что банки дают вам только 2-4% годовых. И даже рынок ценных бумаг в среднем 10-12% в год. Американцы не оправдали свою репутацию людей практичных и деловых. Половина из 1000 опрошенных не знала, как исчисляется стоимость их собственности. Ваши сбережения и капиталовложения плюс цена вашей недвижимости минус ваши долги. Больше половины опрошенных не знали даже, в какую сумму оценивается это их личное богатство. По статистике, в среднем в 100 тысяч долларов. У 5% американцев более миллиона. Что касается способов разбогатеть, то об одном из них поведал когда-то старый фильм «Как украсть миллион». Но, согласно опросу, охотников пойти этим трудным путем не нашлось.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник «Призрак оперы» мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера стал рекордсменом по долгожительству среди бродвейских шоу. Благозвучная мелодрама была дана на Бродвее 7486 раз в течение 18 лет и продолжает идти с аншлагом. В последние 20 лет единственным соперником британца сэра Эндрю на Бродвее был он сам. «Призрак» побил рекорд кошек другого легендарного мюзикла Уэббера. Child of the wilderness, born into emptiness, learn to be lonely, learn to find your way in darkness, who will be there for you, comfort and care for you.
Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». И мы, его ведущие Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург,
прощаемся с вами.
Над программой работал продюсер Михаил Касторов. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Приоритеты социальной политики в Петербурге в новом году – это главная тема следующего часа.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос – www.svoboda.org.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».